Братья и сестры, сегодня мы читаем тексты с первого послания Иоанна, 3 глава. И мы подхватываем ту тему, о которой размышляли в прошлый раз, но сегодня текст из 3 главы, и мы будем читать с 4 по 9 стихи, и, возможно, и больше будем читать, но посмотрим, как у нас будет со временем развиваться мысль. 3 глава 1 послания Иоанна с 4 по 9 стихи читаем такое слово. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. И давайте, я прошу, 10 стих все-таки мы захватим, да. «Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога равно и не любящий брата своего». Весьма характерное для Иоанна повествование. Простите за такое, может быть, не совсем уместное сравнение, но такой мыслительный танец, когда мы, с одной стороны, ухватываем мысль и думаем, что это не про нас. А вторая уточняющая фраза не дает нам возможности расслабиться, потому что кажется, как будто бы это про нас говорится. Нечто похожее уже звучало в первой главе, когда речь шла о том, что когда мы, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, да, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И мы говорим «Слава Богу! Аминь!» Готовы воспеть «Аллилуйя!» Но следующий текст, как бы, как вот, знаете, такой отрезвляющий, как ушат холодной воды. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. И 9 стих дает нам передышку и говорит о том, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Слава Богу, аллилуйя! И 10 стих опять вносит эту отрезвляющую ноту, если говорим, что мы не согрешили. И нечто похожее, повторяю, вот здесь, в этом прочитанном тексте, когда речь идет, и вот характерная фраза, которая повторяется у Иоанна, «делающий грех и делающий правду». И вот слово «правда» здесь не совсем точно передает смысл слова, которое употребляет Иоанн, потому что слово, которое он употребляет, «праведность». Упражняющийся в праведности, делающий правду, да? Живущий, другими словами, поступающий правильно, да? Практикующий вот то, что является правильным, праведным с точки зрения Божьего законодательства. Братья и сестры, впервые, наверное, мы узнали для себя, но, наверное, не совсем это так, даже люди, далекие от церкви, от веры, для них знакомо понятие греха, но оно как бы носит некий абстрактный такой характер. Наверняка, если взять словарь современного русского языка, то это слово будет с пометой «религиозное понятие». Религиозное понятие. Впервые на самом деле вот мы сталкиваемся с этим понятием, которое наполнено вот всем отрицательным, что может быть после соприкосновения с Иисусом Христом. Потому что на пути к Богу, Богу любящему, спасающему, первая весть, которая останавливает нас, это весть о том, что я грешник, что я нуждаюсь в Спасителе. И благая весть, весть евангельская, братья и сестры, она как раз обращена к человеку, сознающему свою неадекватность, вот сознающему, что между ним и праведным святым Богом вот эта пропасть, разделяющая человека с Создателем. И понятие греха, осознанное понятие греха, становится реальностью в нашей жизни с момента нашего духовного рождения. И я хочу обратить внимание на эту очень важную фразу, которая повторяется несколько раз в первом послании Иоанна. «Рожденный от Бога». Да? 9 стих. Так следует понимать, что Иоанн слышит и помнит это слово из уст Господа Иисуса Христа, потому что в беседе с Никодимом, человеком весьма уважаемым, вот там впервые звучит слово из уст Христа: «Надлежит тебе родиться заново, родиться свыше». И Никодим, рассуждая по-человечески, не вмещает это слово, потому что он думает о физическом рождении, и Иисус говорит о духовном рождении. И Иоанн подхватывает эту мысль и развивает в своем первом послании. И мы уже слышали это понятие, это слово в 29 стихе 2 главы. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий праведность, поступающий правильно, рожден от него». И вот дилемма человека, живущего на земле: как поступать правильно? Откуда эта способность внутри нас поступать правильно? И в прошлый раз мы говорили о том, что, знаете, многие люди и знают, что правильно, но не могут поступать так. Апостол Павел признается сам в себе: «Желание добра есть во мне, но внутри себя вижу иной закон». Вот это противоборство, противостояние внутри меня самого, вот эта раздвоенность между ветхим и новым началом внутри меня. И простите за такую графическую подробность, но Иоанн утверждает, что способность делать правду не наша природная способность. Это потому, что его семя пребывает в нас. И вот это уточнение, которое я имел в виду. Точно так же, как семя человеческое попадает внутрь женского естества, чтобы родилась новая жизнь. Иоанн использует этот образ в духовном отношении, говорит о том, что мы должны родиться заново. Мы теперь должны получить новое духовное рождение благодаря семени Его, семени Христову. И удивительным образом Павел подхватывает эту тему в послании Галатам, потому что там он говорит о наследниках Авраамовых, о язычниках, которые суть дети Авраамовы, благодаря чему? Благодаря тому, что семя Христово, благодаря тому, что семя обетования, это относится ко времени пришествия семени, семя же есть Христос, Павел говорит. И вот таким образом и Иоанн, и Павел говорят об одном, хотя у апостола Павла мы нигде не встретим фразу «рожденный свыше», «рожденный от Бога». Но вот это та же самая мысль, что возможность быть другими, поступать по-другому, делать правду, поступать по правде, она не от нас, брат и сестра. Восхотев, родил он нас словом истины, Петр присоединяет свой голос в своем послании, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Это Божья работа, это Его действие в нас, которое разрушает то, что дьявол пытается утвердить в нас. И вот теперь я хочу вернуться к этим противопоставлениям, которые здесь предлагает нам Иоанн. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». Кстати говоря, если вы хотите знать краткое определение греха, вспоминайте 3 главу 1 послания Иоанна, 4 стих. Грех есть беззаконие. С Божьей точки зрения, грех есть беззаконие. И это единственная фраза в Новом Завете, которую можно читать взаимообразно. Я не буду углубляться в нюансы греческой грамматики. Но это единственная фраза, которую можно читать взаимообразно. Приведу пример. Иоанн напишет в этом послании утверждение «Бог есть любовь». И вот это выражение нельзя читать наоборот. Его можно читать только в этой последовательности. Нельзя сказать, любовь есть Бог. То же самое, Бог есть Дух. Да? Но вот эта единственная фраза, 4 стих, которым грамматика позволяет читать взаимообразно. Грех есть беззаконие. И беззаконие, что такое беззаконие? Это грех. И реальность состоит в том, что все мы, люди-человеки, не дотягиваем, не допрыгнем никак для того, чтобы соответствовать требованиям Божьей праведности. У нас есть стандарт, у нас есть критерий, относительно которого Бог судит нас. И когда человек, Павел здесь, его голос звучит, когда человек в своей собственной праведности не мог достичь праведности Божией, то угодно было Богу, чтобы через Иисуса Христа, через Его верность Богу открыть путь праведности для всякого верующего. Грех есть беззаконие. Когда рождаются дети, то родители имеют самое, знаете, доброе намерение относительно своих детей. Проходит время. Знаете, все время вспоминаешь эти слова из притчи. Когда люди спали, то враг, человек, враг посеял семя. Наши дети растут в христианских семьях. Откуда же это в них? Брат и сестра, передаем семенем, передаем наследие. И ученые помогают нам понимать этот механизм. Библия об этом давно уже сказала. Потому что в наших детях воспроизводится определенное наследие. Их никто не учил делать зло. Но мы рождаемся с этой предрасположенностью ко греху. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. И для нас евангельская весть, брат и сестра, заключается в том, что Он явился для того, слышишь, чтобы взять грехи наши. В этом Евангелии, в этом благая весть, что Иисус Христос явился для того, чтобы взять на Себя наши грехи и преступления. И вот текст, который мы вскользь упомянули в прошлый раз, третий стих, «Всякий, имеющий сию надежду на Него». Какую надежду? На то, что мы увидим Его, как Он есть. Очищает себя так, как Он чист. Брат и сестра, и вот здесь невольно в сознании опять участие Божие и человеческое. Да? Каким образом достигается вот эта чистота? Каким образом праведность Божия действует во мне так, что она делает меня способным делать правду, поступать по правде? И вы знаете, нам все время трудно удержаться, трудно найти правильный баланс, потому что, знаете, в западной традиции это Бог, который совершает во мне. В нашей восточной традиции, в восточной ментальности Бог-то Бог, но вот, знаете, все-таки человек, который должен показать, доказать Богу, что он достоин милости Божией. Сложность в том, чтобы увидеть, как Божья праведность производит во мне, Павел, послание филиппийцев, производит во мне и хотение, и действие по своему благоволению. Бог производит. Божья инициатива в спасении моем, брат и сестра, производит действие таким образом, что мы поступаем по правде, творим правду Божию. Так что в результате не можем приписать, не можем сказать, брат и сестра, что это спасение, это дело заслуг моих, дело рук человеческих. И вот как я уже сказал, пятый стих привносит в наше сознание вот радость, торжество, потому что пятый стих утверждает, он явился для того, чтобы разрешить эту неразрешимую дилемму. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. В нем нет греха. Когда мы читаем шестой стих, кто этот человек? Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, слава Богу. Но всякий согрешающий не видел его и не познал его. И первая мысль, которая приходит в сознание, наверное, он говорит про неверующих. Наверное, это про них. Но не так просто, брат и сестра. Потому что, читаем еще раз, седьмой стих. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». И опять первая мысль о том, что, знаете, кто делает правду, это я. Кто делает грех, это люди, наверное, это люди неверующие. Но вот десятый стих, который мы читали, проясняет, брат и сестра, И мы говорили об этой сложности в понимании Иоанна, потому что он говорит в 10 стихе, «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный не любящий брата своего». И дальше иллюстрация с Аином, и, простите, с Каином и Авелем. Водораздел, брат и сестра, происходит внутри меня. Внутри меня. Потому что, как в прошлый раз говорили, наше сердце, мое сознание является вот этим полем битвы, когда я стою перед выбором, когда брат и сестра, дети, я могу сделать выбор в пользу того, чтобы быть детем Божиим. И страшная мысль, брат и сестра. Или же, чтобы поступать, как поступают дети дьявола. Чтобы творить неправду. Чтобы творить беззаконие. Легче, когда, знаете, вот мы делим мир на черное и белое, на верующих и неверующих, и успокаиваем свое сознание в том отношении, что это не про меня, ко мне не имеет отношения. Нет, брат и сестра, не спеши. Не спеши с выводом. Должны успокаивать самих себя той мыслью, что во Христе Иисусе нам явлен заступник, явлен тот, который взял на себя наши грехи. И для нас во Христе Иисусе открывается вот эта благословенная возможность, альтернатива пребывать в Нем. Если Слово Его пребывает в нас, если Его помазание пребывает в нас, и оно учит нас, если мы делаем правду, поступаем по правде, я хочу обратить внимание на это, на этот глагол в активном залоге. Нас иногда мучает мысль, мы входим в состояние смущения, потому что задаемся вопросами, как не делать греха. Поставь вопрос по-другому. Вместо того, чтобы ждать в пассиве, находясь, да, сделай шаг. Делай правду. Утверждай правду. Практикуй праведность Божию. И в этом, брат и сестра, простите, большая разница. Одно состояние сердца, когда мы пытаемся чего-то не делать. Другое состояние, когда мы делаем. Когда это слово живое и действенное производит в нас действие. И вот здесь, братья и сестры, ключ к пониманию сложного текста, который является предметом различных интерпретаций. Что я имею в виду? 9 стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Так? Как понимать Иоанна, когда в первой главе он написал, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя? Что имеет в виду Иоанн, когда говорит, рожденный от Бога, не делает греха? Говорит ли он о состоянии безгрешности христианина? И как тогда это уравновесить с его заявлением: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя? И вот здесь позвольте мне предложить ответ на этот вопрос. Нужно читать всякий текст, нужно читать в контексте и пытаться понять, что пишет Иоанн, чем он озабочен. Братья и сестры, когда Иоанн пишет: «рожденный от Бога не делает греха», то он, и здесь, простите, вы должны поверить мне на слово, в греческом языке слово «грех», рядом с ним стоит определенный артикль. Для того, чтобы перевести это на русский язык, это должно было прозвучать примерно так: «рожденный от Бога не делает этого греха». Иоанн говорит не вообще о состоянии, что рожденный от Бога теперь уже не согрешает. Рожденный от Бога не делает этого конкретного греха, не может поступать так, как поступают некоторые, о ком он говорит. И вот здесь вспоминаем о той ране сердечной, которая нанесена Иоанну разделением, которое произошло в общине. Он пишет со слезами о тех, которые вышли, потому что не были наши. И эти, и братья и сестры, когда мы думаем о том, что вышли, то, как правило, это меньшинство. В этом случае вышли люди состоятельные. Вышли те, от которых зависело благосостояние общины. Они вышли, и Иоанн говорит: то, что теперь они не любят братьев, свидетельствует о том, что они не рождены от Бога. Что они, к сожалению большому, причисляют себя к детям дьявола. Повторяю мысль. Иоанн говорит о тех, которые делают конкретный грех, а именно, они затворяют сердце свое. 17 стих. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? И вот смотрите, конец 10 стиха. Дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно. То есть, следующая фраза расшифровывает, что это значит: не делающий, не поступающий по правде, не любящий брата своего. Иоанн говорит о том, что рожденный от Бога человек несет в себе признаки новой жизни. Почему? Потому что Иисус явился для того, чтобы взобрать наш грех. Явился для того, чтобы мы теперь имели способность делать правду. И когда в жизни христианина проявляется вот эта ненависть, да, опять, сравнение с Каином и Авелем. Когда, вот он пишет 16 стих: «любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». И тот факт, что вышедшие из общины, теперь закрывает свои сердца для того, чтобы помочь братьям и сестрам в нужде, является свидетельством для Иоанна, что они на пути заблуждения. Они не верят, что Иисус есть Христос, что Иисус – Сын Божий, и их неправильное понимание личности Христа ведет их к неправильному поведению. И еще раз повторяю, брат и сестра, когда Иоанн пишет, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», он говорит не о том, что мы теперь живем в состоянии абсолютной безгрешности. Нет, брат и сестра. Павел здесь присоединяет свой голос и говорит, «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Говорит ли Павел о состоянии безгрешности? Нет, брат и сестра, не предавайте своих членов. Грех да не господствует в вашем теле. Да? Значит, можем предавать. Значит, может господствовать грех. Об этом же говорит Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Речь не идет о нашей абсолютной безгрешности. Речь идет о том, что если мы рождены свыше, если мы рождены от семени Божия, то есть определенные признаки, которые свидетельствуют о новой жизни во Христе Иисусе. Есть признаки рожденного свыше человека. И одним из таких определяющих признаков является любовь к ближнему. Это слова Господа Иисуса Христа о том, чтобы мы любили друг друга. Не только друг друга, любили врагов наших. Вот предметом нашего следующего размышления как раз будет окончание этой третьей главы. Простой и очень непростой текст о том, как мы любим друг друга, как эта любовь проявляется во взаимоотношениях друг с другом. Брат и сестра, мне и тебе дана эта Божья привилегия, Божья благодать, чтобы называться и быть детьми Божьими. Это способность не от нас. Восхотев, родил Он нас словом истины. Семя Его пребывает в нас. И поэтому есть все основания говорить о новой природе, о Христовой природе, которая в нас, которая разрушает дела дьявола, которая дает нам побеждать, наступать на всю силу вражью, поступать по-другому. Дети Божии узнаются тогда, когда они поступают по любви, помогая один другому. Пусть Господь поможет нам размышлять над этими стихами. Пусть Господь поможет нам преодолевать эту дистанцию между тем, когда мы называемся, чтобы нам не только называться, но быть детьми Божиими. Господу слава за все. Аминь.